Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Я возвел для себя в принцип оставаться счастливым в любых обстоятельствах и сохранять хорошее настроение. Этого можно достичь, если относиться к нему как к дисциплине, уклонение от которой недопустимо ни под каким предлогом, писал философ Марсель Жуандо в книге «Размышления о жизни и счастье». С этим выводом мог бы согласиться Слава Полунин. В документальном фильме американского режиссера Оскара Дегтяря «Клоун без маски», героем которого Полунин стал, слово «счастье» звучит постоянно.
Я Слава Полунин. Что могу себе сказать такое замечательное? Ну, наверное, важно, что я клоун.
Что нужно сделать, чтобы быть счастливым? Знаменитый клоун предлагает несколько рецептов, и главный из них – отринуть всяческую серьезность. Первый признак счастья – насвистывать, второй – напевать, третий – подпрыгивать. Президент Всемирной академии дураков Полунин несколько лет назад прочитал лекцию на платформе TED о том, как создавать оазисы счастья и гармонии. Первоначально скромные, хотя бы трехметровые, а потом постепенно раздвигать их стены. Фильм «Клоун без маски» снимался в одном из таких оазисов на фестивале «Горящий человек» в Неваде. В течение 8 дней тысячи его участников собираются в пустыне, представляют арт-проекты, реализуют свои фантазии, а заодно избавляются от комплексов. Здесь нет запретов, нет цензоров, нет пассивных зрителей. Каждый становится актером и художником. Слава Полунин и его друзья раскинули шатер, наполненный воздушными шарами, и тешили временных обитателей пустыни клоунадой и пантомимами. Второй оазис, где снимался фильм, творческая лаборатория Славы Полунина «Желтая мельница» недалеко от Парижа. В этом поместье есть разноцветные сады – белый, красный, черный и фиолетовый, а также куриный цирк и желтая поляна с висящими в воздухе стульями. Время от времени на мельницу пускают всех желающих и приглашают публику устраивать пикники и дурачиться. Кофты надевайте на ноги, пуговицы застегивайте не на те дырочки, шнурки можно не завязывать, напяливайте невероятные шляпы, белье носите поверх одежды. Слава Полунин тоже обожает небывалые наряды, взрывающие серость будней. И даже на фестивале «Горящий человек», где все придумывают фантастические костюмы, а то и просто ходят нагишом, гардероб его артистов произвел впечатление. Длиннющие, похожие на багеты башмаки, немыслимо растянутые шляпы, заурядные пропорции причудливо изменены, и воображение навсегда одолело сдержанность. В фильме звучит рассказ о том, как советский мальчик, озадачив родителей, решил стать клоуном, основал театр, а много лет спустя, когда открылись границы, его представление увидел весь мир. В последние годы визитной карточкой Полунина стало снежное шоу. Маленький человек в желтом, его любимый цвет, оказывается в бесконечном белом поле, и один единственный луч растапливает айсберги бытия. Славу Полунина можно назвать сюрреалистом. Он, как и его любимый художник Макс Эрнст, видит за унылой обыденностью иной мир, полный чудачеств и нелепостей. И этот талант разглядеть чудесное в повседневном обретают и те, кто окружает великого клоуна, которому в прошлом году исполнилось 70 лет.
Как жить в нашем мире? Что нужно делать, чтобы быть счастливым?
Дети и внуки, друзья и ученики, члены Академии дураков и те, кто только мечтает в нее вступить, становятся частью огромного театра, для которого сценой может оказаться и цветущий весенний луг, и безжизненная пустыня. Оскар Дегтярь создал портрет клоуна-философа, гражданина мира, ребячливого и мудрого, изобретательного и наивного, ищущего красоту в невзрачном, преображающего скудную реальность. Солнечный человек шагает по снежной равнине, и цветы появляются из-подо льда. Театр Полунина постоянно путешествует, и Оскар Дегтярь наблюдал за тем, что происходит на сцене и за кулисами в разных странах. «Клоун без маски» снимался в доковидную эпоху. Этой весной начал путешествие по кинофестивалям и уже получил награды в Калифорнии на фестивале в Беверли-Хиллз и в Праге на фестивале независимого кино. Эпоха карантинов завершается и во Франции. «Желтая мельница» начала сезон с праздника цветов. Его участников приглашали собирать первую клубнику, назначить свидание своему отражению в реке, пройти курс изучения языка птиц и полюбоваться лучами солнца, сверкающими в бокале игристого вина. Слава Полунин – гость программы «Культурный дневник».
Да. Я помню вот такую фразу из воспоминаний Уильяма Клайна, который переезжал в Советский Союз и написал, что лица советских людей похожи на ворота тюрьмы. И как вы помните, советские люди были чрезвычайно хмурыми. Встретить улыбку просто на улице было не очень просто. Иногда это даже воспринималось как какое-то оскорбление. Вам не доставалось тогда за то, что вы слишком веселый человек? И как вы с этим справлялись?
Не, я думаю, наоборот. Из-за того, что как раз этой традиции не появилось, потому что в Европе, в Америке особенно, улыбка считается элементом приличия, это самое, и люди специально улыбаются, потому что считают, что это правильно, то в России как бы эта традиция никто не ввел и никто не создал. И поэтому, да, обычно люди во всех странах не очень улыбчивые. Но хотя есть нации удивительные, где не насаждали, типа Таиланда или еще что-нибудь такое. И где люди все время рот до ушей. Вот тут явление непонятное. Интересно, вы тему подняли. Мне она потом придется разобраться. Так как я президент Академии дураков, я очень люблю такие темы и в них копаться. Это я обязательно себе... Так вот, вопрос-то в чем? Не это самое, не попадал ли за это? Нет, наоборот. Встречалась всегда просто с объятиями. Это просто удивительная профессия у меня, потому что очень мало людей, которые сопротивляются радости. Это что-то такое. Или у человека какая-то боль сидит, какая-то трагедия или еще что-нибудь такое. Или в нем зависть или еще какая-то вещь, которая мешает ему это. Но в основном 90% людей встречают всегда клоуна просто с радостью и с тем, что ему повезло. В Мексике вообще целуют ножки и ручки, как считают святыми всех клоунов и так далее. Несут детей, чтобы ты их это сам благословил их жизнь. Но в России до этого не доходит, но все равно клоуну, как к юродивому и этому самому пьянице или дураку, относятся с сочувствием и с, ну, не знаю, никогда не бывало сопротивления, кроме как всяких аппаратчиков, которые боятся, они не связаны ли с этим какая-то опасность для его карьеры или еще-то для чего-то.
Я как раз и думал, что в советские времена могли быть какие-то у вас недоразумения в этом.
Но я когда выбирал профессию, все-таки в какой-то степени я понимал, что я нашел хорошую дорогу, где не так часто будут бить по голове. Потому что она, во-первых, бессловесная, то есть очень трудно уличить в каком-то неправильно сказанном слове. Многозначно и исчезает от контроля. Во-вторых, это личностное высказывание, то есть это ты не пишешь, не показываешь какого-нибудь пьесу автора, а сам ее сочиняешь и так далее. И в-третьих, просто детей все любят, а клоун и ребенок – это практически одно и то же.
Слава сноу-шоу на Бродвей!
Но есть и другое амплуа. Зловещий клоун, фильмы ужасов с клоунами-убийцами.
Да, но это сочинение этих самых американских сценаристов, потому что это такая удачная идея соединить в контрасте ужасное и прекрасное. И поэтому это просто высосанная из пальца и насаждаемая, как называется, шоу-бизнесом тема. Ее не существует в природе обычно. Это люди себе такое сделали как развлечение. Но, конечно, несколько историй достаточно, как у всех, было достаточно сильных. Например, когда мы выступали на фестивале молодежи и студентов, и слишком братались со всеми, кто приехал, и сразу кто-то написал пасквиль, и, значит, это самое, и хотя нас приглашали в турне по Италии, мы вообще получили запрет на появление на телевидении, на больших концертных залах и так далее, хотя мы были очень популярны. И мы себе забрались в маленькую студию на 70 мест и несколько лет с огромным удовольствием, со словом спасибо, что дали нам такую возможность, творили и развивались. Поэтому даже там, где нас немножечко прижимали, все-таки это было нам всегда впору и пригождалось. Ну, то есть, несколько раз какие-то напряжения, связанные с нами, все-таки попадали. И ходили мы на эти всякие допросы, почему делали это, почему не делали то. Я же при Дворце молодежи одно время работал. Я специально туда пошел, чтобы быть прям как бы рядом с комсомолом, чтобы делать вид, что я приличный. И, значит, там постоянно мы делали то Гребенщикова выпустим в концерт в нашем зале, то, значит, каких-то художников левых. Нас постоянно ругали, но, ну, мол, глупые, наивные, не понимают. Не считали нас этими самыми нарушителями, считали, что просто заблудшими какими-то овечками.
В фильме постоянно звучит слово «счастье», «счастливый» и прочие вариации. Можно ли быть постоянно счастливым? У вас бывают депрессии или просто плохое настроение?
Нельзя быть постоянно счастливым, но стремиться к этому надо постоянно. Вот в этом и разница. То есть добиваться счастливого состояния иногда приходится годы. А иногда нужно просто вспомнить, что нужно утром за себя, как будто ты одел новую рубашку и улыбку нацепил и пошел к друзьям рот до ушей. Им тоже помощь нужна. Таким способом, например.
Вы знаете, я сейчас редактирую книгу по совпадению французского философа Марселя Жуандо, которая называется «Размышления о жизни и счастье». И это как раз анализ «Как быть счастливым». Она написана много лет назад, 50-е годы, но совершенно не устарела. И вот он пишет, что главная формула счастья – это оставаться на месте, не пытаться сменить его на другое, продолжать быть счастливым там, где ты счастлив сейчас. Я знаю, что это не ваша формула. Вы
я думаю, что он одновременно прав и не прав. Он прав с точки зрения, что таким путем можно добиться счастья. Но не прав тем, что он всех отправляет в одну, это самое, в одну яму. Потому что люди разные, и у всех счастье разное. А у одного в беспокойстве, у другого в нирване, у третьего в деятельности. И поэтому нельзя... То есть счастье, оно очень-очень разнообразное. Вы посмотрите мою лекцию на TED-е. Не знаю, натыкались вы или нет. Я там целый час, там на TED-е, наверное, минут 20 оставили. Но я рассказываю о том, как раз какие приемы есть, простые очень, правила для того, чтобы вот это состояние культивировать и другим раздавать.
Он говорит, что нужно оставаться на месте, а вы предпочитаете путешествовать. И в фильме вы говорите, что раз в месяц меняете страну. Где да, вам приятнее всего?
Нет, я думаю, что в разные периоды времени у человека разное желание и разная вещь приносит ему это состояние. То есть, когда ты ребенок, у тебя одно желание, когда ты юноша, уже другое, потом третье, потом четвертое. И некоторые люди ухитряются всю жизнь одно состояние вести, а некоторые меняют каждый месяц. И поэтому вот такие... Я какое-то время очень был непоседой и... 52 страны объехал только мой последний спектакль «Снежное шоу». 52 страны. И в десятках из них мы были десятки раз. То есть это наше состояние путешествовать, приключения и так далее. Но вот сейчас мы сидим дома, на одном месте. Значит, мы вот сделали проект «Желтая мельница». Сидим года полтора, наверное, и с таким удовольствием это делаем. Потому что мы нашли новое удовольствие в этом состоянии. То есть человек просто должен все испытать. Ну, это такие, как я. Другой, может быть, наоборот, не хочет найти все внутри себя и так далее.
Вы говорите там о цвете, о том, что желтая фигура в вашем снежном шоу. Желтый цвет для вас, так я понимаю, принципиально важен, цвет солнца. И желтая мельница, она была с самого начала желтой или вы ее сделали желтой?
Ну да, у меня еще в молодые годы, в 17-20 лет, понял, что я люблю цветную жизнь. И желтый как один из самых близких мне цветов. И потом я разбирался в цветоведении. У меня есть десятков книг, посвященные цвету как философии. И поэтому желтый – это и солнце, и сумасшествие, и глупость, и радость. Все в нем очень гармонично сочетается. Не зря буддисты берут гамму от мягко-желтого до ярко-оранжевого. Это вот в этом месте находится радость жизни, наверное.
Вы говорите там, что белый – это цвет вашего снежного шоу, это цвет страха и смерти. Это, наверное, многих удивит, потому что люди думают, что черный – это цвет страха и смерти.
Но я говорю одновременно, что в белом ухитряется одновременно находиться. Белый – это как чистота, как надежда, как идеал. Это снег, как платье невесты, или как чистый лист бумаги у поэта, и так далее. Но одновременно в нем ужас, потому что снег на севере может быть одновременно твоим другом, и в то же время это может быть ужасом потери близких, потому что это же холод, и так далее, и так далее. Поэтому это все там.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – клоун Слава Полунин.
Большая часть фильма снималась в Неваде на фестивале Burning Man. Я много об этом слышал, и многие мои знакомые туда ездили. Но мне говорят, что это тяжелое испытание, потому что там песчаные бури, нужно задохнуться. И вы тоже в респираторе на этих кадрах. Это действительно только для выносливых такой опыт?
Это, как называют, фестиваль сделали бывшие хиппи. Это продолжение этой философии 60-х годов. И в какой-то момент они поняли, что то, что они открыли, это удивительное пространство, творчество, единение и так далее, идеала. И чтобы убрать туристов, и чтобы не давать возможности превратить это в шоу-бизнес, они нашли место очень тяжелое, куда пойдет только человек, который ради этого согласен преодолеть что-то. Поэтому они специально забрались в такие жуткие условия, и там действительно туристов нет, там есть только те, которые хотели бы так жить. И поэтому нет никого, никто не глазеет. Все участвуют, все как единое целое.
У вас там был такой костюм, который мне очень напомнил наряды Сергея Параджанова. Это был специальный такой омаж ему или случайное совпадение?
Это все случайно, но Параджанов мой любимый брат. Это, конечно, я так чувствую его. И как я смотрю в зеркало и постоянно вижу там Параджанова. Даже сейчас с бородой и так далее, и так далее. И ко многим вещам я отношусь так же, как он. Но все эти костюмы – это все импровизация. Это случайность, что у нас с собой всегда нарядное, костюмерное. И мы всегда, каждое утро преображаемся. Мы ищем себя новое лицо свое. Особенно в такие моменты, как типа Burning Man. Потому что это жизнь карнавал. И поэтому случайные вещи, соединяясь, цепляются то за одно, то за другое.
А в вашем гардеробе есть строгий костюм и галстук?
Я... честно, раз пять, наверное, пытался. Лена, вот моя жена, говорит, только три раза. Но для меня это так ужасно, что я даже подумал, что это было много раз. Я просто, не знаю, провел несколько дней в магазинах, покупая себе приличный костюм, там, приличную рубашку и так далее, и так далее. Все это я делал несколько раз в попытке. Значит, во-первых, это был какой-нибудь повод, то я получаю какую-нибудь премию Лоренса Оливье, то я женюсь на Ленке десятый раз, то еще что-нибудь очень важное. И поэтому я к этим дням пытался быть как все. Но ни один из этих костюмов два раза не был одет. Он был один раз одет на это событие, и одноразовый костюм называется. Они были очень дорогие. Это самое. Вот они все три висят теперь в шкафу, потому что мне в них неудобно. Я чувствую себя в них негармонично. Они мне мешают все места.
А кто изобрел вот эти костюмы, в которых вы выступали в главной палатке на Burning Man?
Я не помню, что там за костюмы были.
А вот такие вот длинные башмаки, такие цирковые,
гениальные костюмы. Понятно. Это костюмы для спектакля «Снежное шоу». В каждом моем спектакле всегда достаточно яркие, оригинальные, фантастические костюмы. Французы так вообще встречают по костюму, и поэтому «Снежное шоу» во Франции в первую очередь победило, потому что там вот эти фантастические костюмы. Это я сам и моя жена Лена мне очень много помогает. Это было найдено как удлинение, ну, как в карикатуре изменяются формы тела, как еще Бахтин в своих работах писал о том, что это преувеличение всех элементов и живота, и ушей, и так далее, и так далее. Поэтому там возникли длинные башмаки, и тогда, раз возникли длинные башмаки, возникли уши у шляпы длинные и так далее. Ну, то есть это постепенное трансформация, которая нужна клоуну для того, чтобы он выглядел не как обычный человек и заинтересовал своим необычным поведением и смыслом жизни.
То есть из средневекового карнавала это исходит?
Ну, это из великой традиции вообще праздничной культуры, клоунады, шутовства и так далее. Там этого нету. Там есть на это намеки, но это наше изобретение, но исходя из конкретных традиций.
Вы мне сказали в прошлый раз, что вы 800 человек поженили на своей желтой мельнице. Как это происходило и какие вообще ритуалы там проходят?
Вы можете посмотреть сайт, называется «Желтая мельница». Там много очень событий. Каждый год происходит десяток карнавалов. Каждые 2-3 недели происходит какое-то большое событие на 1000 человек, не меньше. И люди со всего мира прилетают сюда, чтобы в этом участвовать. И вот один из них, эта история была, свадьба на желтой мельнице, было 2 дня, и 800 пар, 800 женихов и невест прилетели со всего мира, чтобы мы здесь их венчали и так далее. Мэр нашей соседней деревни просто, мы его чуть не на носилках после этого относили домой. Мы ему помогали, потому что у нас были не только официальные женитьбы, но и от имени Академии дураков и от других организаций, которые сочувствовали этому проекту. 800 невест, 800 женихов за 2 дня здесь повеселились и произвели, значит, это действо.
Потрясающе. Как вступить в вашу Академию дураков? Есть ли какой-нибудь ритуал? Нужно ли заполнять какую-нибудь анкету? Нужно ли проходить какой-нибудь конкурс?
Большинство людей, которые попадают в нее, они попадают путем настойчивости и упорства. Некоторым требуется несколько лет для того, чтобы пройти 10, значит, стадий этой истории. Некоторые скачком попадают, написав какую-нибудь диссертацию или произведя какое-то действие, когда все вокруг, тысячи людей, говорят: «Ну, дурак». То есть это нужно, чтобы было или всеобщее подтверждение, или специальная комиссия, где ты представляешь какую-то свою философскую доктрину. Например, замечательный человек Олег Колбаскин, который есть одновременно представитель Академии дураков в Париже, он написал диссертацию, называется «Одиночество непарного носка в истории цивилизации».
Кто из знаменитых людей входит в вашу академию?
Очень много. У нас там уже там сотни приближается. Для примера, если взять Францию, Луи де Фюнес, этот самый, как его, Пьер Ришар, этот самый, который йо-йо, Пьер Этекс, 4 или 5 человек, Дешамп. В России просто целый кладезь у нас. Жванецкий, Гребенщиков, Нарштейн, Фрейнлих Алиса, Оля Волкова. Просто весь цвет. Весь цвет тех, кто с удовольствием называет себя дураками, потому что в жизни очень это дело любит и следует этим. Ширвин, Ролан Быков попросил меня разрешения сделать отделение старых дураков и принимал кучу старых дураков на своих этих самых событиях.
Еще одна героиня фильма – это ваша внучка Мия. Я вижу, что она уже выступает, да, несмотря на свой очень нежный возраст. Вы ее готовите тоже в свою цирковую семью? Она будет играть у вас?
Дело в том, что не только моя семья, но все мои друзья, все мои соседи, случайно зашедшие люди к нам на какое-нибудь событие, уже не в состоянии оттуда вылезти. И они становятся уже, значит, неизвестно даже, как их обозвать, они становятся представителями этого рода племени, которая всю жизнь свою делает как искусство. То есть это жизнь театра, жизнь искусства. То есть сделать свою жизнь как произведение искусства. Вот чем мы заражаем всех своих друзей, и все с удовольствием в эту сторону отправляются. Поэтому все мои дети и внуки, как только научились ползать, они сразу выползли на сцену и участвовали во всех моих спектаклях. А все друзья, которые случайно зашли ко мне там вечерком на спектакль, тоже выходили на сцену, гримировались. И все техники театров, где мы начинаем выступать, они к концу гастроли уже вместе с нами на сцене.
Что такое поэтический театр? Как вы это объясните? Поэзия такая эфемерная вещь. Каждый понимает свое.
Ну да. Но все-таки в этих вещах, во всех моих спектаклях, это присутствует. На мельнице это присутствует. Во всех проектах, которые я делаю, я все время стараюсь, чтобы рядом с радостью, юмором, праздником существовала вот эта нежная тонкая нотка. Например, если у меня плавает кровать, на речке, и из простыни сделан парус, или если, ну что еще, например, у меня крыша бара сделана в саду, как перевернутый корабль, а якорь зацеплен за облака, то есть он вверх летит. То есть всегда я нахожу детали или подкладываю подо все свои действия или события, подкладываю вот это образы, которые нас тащат куда-то из грязи и обыденности в какую-то высоту и помогают нам летать. То есть это вот не знаю, что же такое поэзия, но метафоризм очень часто помогает этому, когда в одной вещи ты видишь много смыслов. То есть, наверное, вот это к французам, опять же, я нашел ключик через искусство бардов наших, потому что я понял, что раз у них есть шансонье, я попробовал через поэзию бардовскую найти к ним подход. И когда это я нашел, я очень хорошо, мои спектакли пошли во Франции.
Но ведь и традиция сюрреализма во Франции колоссальная. И, конечно, ваши спектакли и вот эту образность запросто можно назвать сюрреалистической. И вряд ли вы будете спорить.
Мои сюрреалисты, патофизики – это все мои родственники. У меня куча в библиотеке книг. Я обожаю Эрнста, например. Я Далит считаю не художником, а эксцентриком. Но вот Эрнст, например, для меня это просто метафизический сюрреализм.
Паническое движение Алехандро Ходоровского и Фернандо Арабаля, наверное, тоже.
Конечно, конечно. Они более жесткие, конечно. Их любит мой ученик Антон Адасинский, который сделал театр дерева. Он вообще за Ходоровским ходит просто хвостом, старается все, что только можно у него увидеть, узнать и расспросить.
Человечество пока занимается глупостями. Она это работает, чтобы есть, она работает самое, чтобы что-то доказать. Она забывает, что самое главное – быть счастливым и радостным. Это главная наша цель вообще существования на Земле.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был клоун Слава Полунин. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!